Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой желающий мог поставить нам вопрос атеиста. То есть, если вы атеист, добро пожаловать, это очень хорошо, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вот вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не находите ответа, то тоже добро пожаловать. Всегда очень рад вопросам. Так что, пожалуйста, если у вас есть какие-то трудные вопросы, то как раз я здесь для того, чтобы на них ответить. И эти вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm. theos.fm. И можно присылать их мне на почту asksergeysobachkalist.ru. Можно присылать, можно оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. И добро пожаловать. Можно, если вы нас слушаете в повторе, использовать тот же адрес asksergeysobachkalist.ru. Последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, то есть вопрос полежит у меня в ящике до того момента, когда будет следующий эфир, и я смогу на него ответить. Итак, ждем ваших вопросов. Пока мы ждем, я хочу поблагодарить всех, кто помогает нам продолжать наше вещание, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей, и благодаря кому мы, собственно, выходим в эфир. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm, theos.fm, и можно также поддержать конкретно вот эту передачу. Наберите в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа. Сергей Худеев, Теос Медиа. Первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи. И мы благодарны всем, кто помогает нам выходить в эфир. Вот уже есть вопросы. Макс спрашивает. Хочу затронуть тему апокрифов. Иногда попадаются статьи, что апокрифы как раз отражают правду, а церковь их изъяла из книг Нового Завета, потому что ей якобы невыгодна эта правда. И приводятся примеры, что Евангелие от Фомы, Евангелие от Петра, даже Евангелие от Иуда Искариота на самом деле правдивы, если так можно выразиться. Приводится пример о магической битве апостола Петра и Симона Волхва, подразумевая тем, что магия вполне совместима с христианством. От себя добавлю, что церковь тоже иногда берет информацию из апокрифов, например, о детстве Пресвятой Богородицы и о родителях, ведь в канонических Евангелиях про это ничего не написано. Помогите, пожалуйста, разобраться. Значит, апокрифы – это такие, знаете, псевдоевангелия, которые отличают прежде всего то, что они созданы позже, и они созданы вне круга апостолов или их ближайших последователей. То есть есть определенные методы, по которым мы определяем датировку текста, и происходит ли он из той же среды, что канонические Евангелия. И вот апокрифы, они, во-первых, более поздние, и, во-вторых, они, если использовать такое выражение, они левые, то есть они не исходят из круга Господа и его ближайших учеников. Церковь, конечно, приняла решение в свое время, и это был определенного рода процесс, который был закреплен потом собором, но канон начал формироваться задолго до этого. Церковь опознала определенные тексты как апостольские. Вот тут вопрос о том, как церковь это решает. Ну, вот именно апостольское авторство, происхождение и среда апостолов тут было важным. Это примерно как мы бы спросили, а как пушкинисты решают, что включить в собрание сочинений Пушкина, а что нет. Ну вот по тому критерию, что автором является Пушкин. Апокрифы, их легко достаточно обнаружить их вот недостоверность по целому ряду признаков. Но если смотреть, например, там Евангелие детства, то там очень смешно еврейский мальчик Иисус учит греческие буквы. Ну и там видно, что человек, который является автором текста, он, ну, понятия не имеет, как жили еврейские мальчики во времена Иисуса, и просто описывает знакомую ему ситуацию греческой среды. Чудеса, которые Иисус творит там в апокрифах, они носят демонстративный и часто просто злой характер. То есть его там кто-то обидел, он проклял этот, бац, сразу умер. Учение, которое содержится в апокрифах, оно носит характер часто совершенно несовместимый с взглядами Иисуса и апостолов. И по мнению ученых-библеистов, именно не церкви, а библеистов, из которых многие являются просто неверующими, апокрифы, они появляются позже уже гораздо, они появляются поколения спустя. Ну и апокрифы пишутся до сих пор. Можно даже издавать журнал «Свежие апокрифы». Поэтому апокрифы, они недостоверны не потому, что церковь так сказала даже, а потому, что они гораздо позже появляются, и они появляются в среде, которая не знала Иисуса и его учеников. Они отражают просто тенденцию приписывать Господу, приписывать его ученикам какие-то тексты ради того, чтобы придать им веса, ради того, чтобы придать им убедительности. И, конечно, и содержание мы легко можем понять, что они просто не написаны ни Иисусом, ни его учениками. Это достаточно легко показывает анализ текста. Иногда это просто, ну, бросается в глаза. Что касается некоторых там материалов, которые вошли в церковное предание, это не говорит против них в том плане, что в апокрифах иногда содержится подлинное речение Господа, которые взяты просто из канонических Евангелий. То есть какие-то люди, там гностики какие-нибудь, они решили использовать канонические, ну, сочинили что-то свое, но туда вставили эти тексты из канонического Евангелия. Ну, знаете, вот ближе к нашему времени, там какая-нибудь Елена Петровна Блаватская, она что-нибудь такое пишет, какую-нибудь свою оккультную муть, и туда добавляет речений из Евангелия. И вот апокрифы могут содержать отдельные достоверные подлинные материалы из предания церковного. Это не делает их в целом достоверным источником, но это также не делает те материалы предания, которые туда попали, заведомо недостоверными. То есть вот то, что мы знаем там о детстве Пресвятой Богородицы, вот все эти детали, они тоже вошли в апокрифы. Это не делает апокрифы достоверными, с одной стороны. С другой стороны, это не уничтожая те материалы предания, которые в эти апокрифы попали. Поэтому мы спокойно относимся к тому, что да, вот эта часть церковного предания, но апокриф это не делает достоверным. Что касается веры людей в то, что церковь скрывает, мне вспоминается высказывание Марка Твена, где он говорит... Достаточно был человек язвительный, он говорит, что вот многие люди говорят, что их напрягают те места в Библии, которые они не понимают. А меня-то вот как раз напрягают те места в Библии, которые я понимаю. Вот есть канонические Евангелия, и на них стоит обратить внимание. Люди, которые говорят об апокрифах, они очень часто не прочитали просто обычных канонических Евангелий. И вот на канонические апокрифы стоит, на канонические Евангелия стоит обратить внимание. Более того, что касается коварства церкви, которая скрывает, понимаете, кто скрывает-то конкретно? Это очень смешно, когда я слышу истории про коварный Ватикан, они чисто переводные. Потому что, ну, нет у нас в России коварного Ватикана. У нас наша церковь православная, она не слушается Ватикана. Если бы Ватикан что-то приказывал, ну, наши бы не слушались бы никогда. Вообще есть множество церковных общин, которые, ну, никак не подчинены тому же Ватикану. И издать приказ по мировому христианству, чтобы все взяли под козырек и его слушались, невозможно. Поэтому, что церковь чего-то скрывает, какая именно церковь скрывает? Чаще всего имеют в виду католиков, что у них там в подвалах Ватикана что-то такое, значит, лежит в сейфе, что они прячут от народа. Но, понимаете, церковь, да, для западных людей церковь часто сводится к Ватикану. Но мы с вами знаем, что это не так, что не существует какой-то христианской церкви как единой организации, которая бы могла чего-то приказать, что-то прятать целенаправленно. В ходе полемики между христианами все тексты, имеющие отношение к делу, обязательно бы были бы использованы. Вообще, в церкви много полемики. Святые отцы полемизируют с ранними еретиками. Там очень огромное количество текстов исписано. И вот во всей этой полемике речь идет о том, а как нам интерпретировать Писание, но не о содержании самого Писания. Вот отцы очень много бьются с арианской ересью, был такой, значит, ересеучитель Арий, и они оспаривают то, как Арий толкует Писание, но не сам текст Писания. Там нет спора о том, какие тексты у нас входят в Писание, какие нет. При том, что есть там... Люди друг друга не признают, люди спорят между собой, но нет спора о содержании Писания. Потом в XVI веке у нас происходит реформация, побито очень много посуды, ведется яростная полемика, но полемика не затрагивает содержание Писания. Полемика идет о том, как это правильно понимать, о том, как это правильно перевести в некоторых случаях. Но речь не идет о том, какие тексты у нас входят в Писание, какие нет. То есть при всех случаях полемики внутри христианства, эта полемика велась очень так энергично, при всех случаях разделения, при всех случаях того, что ну, нет какого-то административного центра, из которого всем христианам можно было бы скомандовать, есть предмет согласия в отношении того, что входит в Писание, а что нет. Ну, я еще раз скажу, что светские абсолютно ученые, которые исследуют писание, историю возникновения христианства, чисто извне, как неверующие люди, они тоже говорят, что да, вот апокрифы – это более поздние тексты, которые отражают более поздние взгляды. И они не сообщают нам ничего достоверного о том, что на самом деле там произошло. Так... Как быть с австралопитеками и прочими находками? Совместимы ли они с библейским откровением? Как к ним относиться? Ну, это, собственно, достаточно параллельно библейскому откровению, потому что библейское откровение нам не сообщает, как именно происходил процесс превращения праха земного в человека. То есть Бог мог взять человека, сотворить из праха земного, ну, просто как... Возможно, себе люди это представляли в бронзовом веке, как человек лепит фигурку из глины. А Бог мог сотворить человека из праха земного, и этот прах земной, он проходит какой-то долгий период развития. Он становится сначала там бактерией, потом он становится сине-зеленой водорослью и так далее. Библия нам не описывает процесс так, как его бы описала наука. Она о другом, она о смысле этого процесса. Поэтому я не думаю, что существует проблема в этом отношении. Исследуют люди костные останки предполагаемых предков человека, ну, на здоровье. Если оказывается, что человеческое тело у нас сформировалось в результате долгого процесса, ну и чего? Ну, как еще в XIX веке, был такой известный стишок, что и как творил Создатель, что считал он больше кстати, знать не может председатель комитета по печати. Вот мы в этом отношении открыты к тому, что нам накопают ученые. Недавно вышла книга, я ее до нее так не добрался, потому что ну вот, карты не работают, сложно получить этот текст. Вильям Лейн Крейг создал, написал книжку «В поисках исторического Адама». И вот он там предлагает, потому что я читал рецензии на эту книжку, читал рассказы Крейга о ней, саму книжку не читал пока. И он там считает, что Адам – это в терминах современной науки денисовец, то есть общий предок неандертальцев и современного человека. Это один из вариантов, как мы можем это, значит, объяснить. Но я еще раз отмечу, что Библия нам сообщает не какие-то научные истины. Она не для этого. Наука постоянно меняется. Нельзя соответствовать научной картине мира, потому что она находится в постоянном развитии. То, что 100 лет назад было научным, сейчас будет считаться полной ерундой. Ну, 100 лет назад расизм был научным. Это считалось научно вообще установленным фактом, что человеческие расы, они отличаются по уровню своего эволюционного развития. И там дальше всего уэволюционировали немцы и англичане, и скандинавы, которые, значит, высшая раса. А дальше все идет по нисходящей. Там итальянцы, они потупее, а чернокожие вообще беда. И вот это считалось научным. Под это подводились научные изыскания. То есть в Штатах проводилось исследование, где замеряли IQ у разных групп школьников и смотрели их успехи, значит, в учебе. И оказывалось, что детки из семей вот, белокурых англосаксов, они учатся намного лучше, чем детки из семей ирландцев, и дальше идут итальянцы. Еще худшие показания дают славяне. Там в основном речь шла о югославах. И считалось, ну вот вам доказали расовую теорию, что чем у человека светлее расцветка, чем у него светлее кожа, волосы, глаза, тем он, значит, умнее, тем он больше успехов достигает в учебе. И под это были данные, а потом оказалось, что если там, тех же итальянцев нормально кормить, они так же хорошо учатся, как англосаксы. То есть проблема была не в том, что они от природы более, значит, тупые, а проблема была просто в том, что они жили хуже. И они хуже питались, у них было меньше возможностей для образования, соответственно, у них был ниже IQ. Когда выровнялись условия жизни, соответственно, и IQ тоже выровнялся. Но на тот момент, начало 20 века, когда они замеряли IQ, то разные этнические группы, они показывали разные совершенно показатели, и считалось, что да, наука доказала, куда вы попрете против науки. Вот в глаза совершенно бросалось, что вот вам английская деревушка, вот вам африканская деревушка, разница налицо. То всякому разумному человеку все ясно. Сейчас уже стало очевидно, что да, дело не в наследственности, дело не в генах, дело не в каком-то врожденном превосходстве кого бы то ни было, а в разных социальных условиях. Посадите чернокожего человека в нормальные социальные условия, где у него будет нормальное питание, нормальное образование, нормальные социальные условия, он будет показывать такие же результаты, как белый. Но тогда это считалось, что вот данные налицо. То есть научное представление о том, что научно, это меняется постоянно. То, что 100 лет назад считалось научно установленным, сейчас считается страшной ересью. И через 100 лет мы не знаем, какие из нынешних научных представлений будут считаться страшной ересью. Поэтому Библия, она не соответствует текущей научной картине мира и не может соответствовать, и не будет, и не должна. Библия вообще о другом, о наших отношениях с Богом, как нам установить отношения с нашим Создателем. У вас спросили, почему церковь занимается коммерцией рекламы, и вы согласились, типа, все люди грешны, вместо того, чтобы дать отпор клевете и защитить доброе имя церкви. Не совсем я помню вот этот эпизод. Значит, возможно, вы меня не поняли. Но что касается церковь занимается коммерцией, рекламой, честно говоря, не припомню вообще вот этой, не припомню этой дискуссии. Допустим, я поверил в Бога, но какое отношение это имеет к церкви? Почему именно к РПЦ? Значит, если поверить в Бога, который, вообще говоря, хочет выйти с нами на связь, который хочет развивать с нами отношения, то нам, естественно, задаться вопросом, а как он открылся людям? Вот этот Бог, он как-то вышел на связь. Откуда я вообще знаю о Боге? Откуда я знаю, что Бог существует? Ведь я это не сам дошел до этой мысли. Идея о том, что Бог реален, что ему можно молиться, с ним можно установить отношения, она до меня как-то дошла. Это не я являюсь ее автором. И вот эта мысль о том, как Бог открылся, она дошла через людей, которые верили в Бога до меня. Я не знал бы ничего о Боге, если бы не церковь. Мы знаем, как Бог открылся в истории. Он открылся в личности и деяниях Иисуса Христа. Мы имеем сообщение об Иисусе Христе в Евангелии. Евангелие говорит, в частности, «Я создам церковь мою, врата адова не одолеют ее». Церковь не сводится, разумеется, к русской православной церкви. Церковь больше. Церковь включает в себя больше людей. Но русская православная церковь – это часть церкви, конечно. И вот думаю, что если мы верим в то, что Иисус говорит в Евангелии, он говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. И он говорит о Евхаристии, едущий мою кровь, пьющий, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. И если я верю его словам, я должен присоединиться к общине, где совершается Евхаристия. То есть мое присоединение к церкви, оно, собственно, определяется словами Иисуса Христа. Потому что вот Христос так сказал. Поэтому я еще одну вещь замечу, что людей часто запинает не церковь как таковая, а интернет-образ церкви. Потому что в интернете он так заточен, что интернет, он всегда ищет скандалы. Люди всегда носят туда и сюда по интернету какие-то наиболее дурацкие, наиболее скандальные цитаты. Я знаю, что вот бывают священники, которые сами-то по себе хорошие священники. Но вот на старуху бывает проруха. Сказал человек что-то откровенно неудачное, чего не надо было говорить. Со всеми бывает. Со мной тоже. И вот интернет, он выхватывает это его высказывание, начинает его таскать по всей сети, придавать ему всякие отталкивающие, значит, истолкования. И людям кажется, что церковь – это что-то такое вот очень неприятное и мракобесное. На самом деле в церковь нужно просто прийти физически. Нужно физически в церкви быть, участвовать в богослужении, общаться с реальными живыми людьми, которые ходят в церковь. По интернету составлять себе впечатление о церкви, конечно же, было бы большой ошибкой. Ага. Вы говорите, Олег пишет, что Библия не затрагивает научные данные. Расскажите, пожалуйста, как во времена Ветхого Завета люди понимали, каких животных есть можно, каких нет, в случае, если происходили открытия новых видов, ленивцы, коалы и прочие, про которых в Ветхом Завете ничего не сказано. Ну, Ветхий Завет, он нам описывает ситуацию, в которой находились люди именно в ту эпоху. И я не думаю, что в позднем бронзовом веке на Ближнем Востоке были коалы и ленивцы. То есть Ветхий Завет, он описывает достаточно конкретную ситуацию в жизни. Он не носит универсального характера. Он дан людям на Ближнем Востоке, конкретную эпоху, и у них там не было проблем с ленивцами абсолютно. И с кенгуру там тоже не было, там много чего не было. Он описывает именно, дает людям инструкции, как им жить в конкретной совершенно ситуации, в конкретное время, в конкретном месте. В Новом Завете у нас уже нет всех этих пищевых ограничений, поэтому проблема вообще не стоит. Кто скорее попадет в рай, добрый атеист или бессовестный верующий. Понимаете, бессовестный верующий, он неверующий. Просто по той простой причине, что вера – это определенное отношение с Богом, и эти отношения с Богом человека меняют. Конечно, человек может быть религиозен в том плане, что он принадлежит к определенной религиозной традиции и даже является ее ревностным приверженцем. Вот как Савву, до того, как он обратился, до того, как он стал апостолом Павлом, Савву мог быть ревностным приверженцем, как он пишет, неумеренным ревнителем отеческих своих преданий. Человек может быть религиозен прямо вот в дым из ушей, он может быть горячим приверженцем своей религии примерно на том же уровне, как человек может быть горячим приверженцем своей нации. То есть некая такая коллективная идентичность, которой человек глубоко привержен. При этом человек может не иметь отношений с Богом. Христос говорит в Евангелии, что наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он этим служит Богу. То есть человек может быть религиозен, при этом не иметь отношений с Богом. И ситуация, когда человек религиозен, но не знает Бога, она в Библии описана, это сколько угодно. При этом, когда мы говорим о спасении доброго атеиста, понимаете, в чем дело? Спасение – это личное отношение с Богом. Спасение – это как подружиться с Богом или вступить в брак. Оба этих образа используют Писание. «Веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведность, он наречен другом Божиим». Иисус называет верующих своими друзьями. Или образ брака, где народ Божий сравнивается с невестой, Бог с женихом. И вот это личные отношения, в которые человек должен согласиться вступить. Поэтому спрашивать, может ли добрый атеист попасть в рай, это все равно как спрашивать, может ли убежденный холостяк обрести семейное счастье. Ну, может, конечно, чего бы ему и не обрести, но в процессе его обретения он неизбежно перестанет быть холостяком. Вот как женатый холостяк – это такой пример бессмысленной фразы. Потому что, собственно, из смысла термина «холостяк» следует, что он не женатый. Вот также атеист в Царстве Божьем – это бессмысленная фраза, потому что если человек обретает отношения с Богом, он неизбежно в процессе этого перестает быть атеистом. Вы не можете быть атеистом и одновременно иметь отношения с Богом. Поэтому, конечно, добрый атеист может попасть в рай, конечно, а чего бы ему и не попасть, если он на это согласится, если он этого захочет, если он примет тот дар, который ему Христос предлагает. Поэтому это вопрос его соизволения, как он захочет. Антон, год назад умер родной брат, был в запое, потом он принял наркотик, умер от передозировки, так его и нашли. Был крещеный, Бога не отрицал, особо не ходил в храм. Отношения с ним были очень натянутые. Вопрос в том, можно ли о нем молиться? Да, конечно же. Даже по самым формальным критериям можно о нем молиться, потому что он крещен был. И можно о нем совершать, поскольку он крещен, можно о нем совершать заупокойные службы в церкви. Мы можем молиться о некрещенных, о тех, кто умер вне церкви, но частным порядком мы не можем о них совершать богослужения в церкви. Но тем более, если человек крещенный, то тут вообще никаких ограничений. Мы очень хорошо и правильно поступим, если будем за него молиться. Тут мы же не можем сказать ни в коем случае, что все, человек погиб уже с концами, там нет смысла за него молиться. Нет, конечно, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому мы призваны молиться о всех людях. Так, никогда не понимал христианской доктрины прощения, надо ли простить террористов, которые убили сотни людей в Крокусе. Значит, надо простить. И тут нужно как бы две вещи различать. Есть государство, на которое возложена обязанность пресекать беззаконие, поддерживать порядок, защищать людей. Это государство закроет террористов на всю оставшуюся жизнь в тюрьму. Я рад, что у нас нет смертной казни, но вот их пожизненно-то спасает. И это думаю, что вот то, что произойдет. Но это действие государства. Действия государства не являются личной местью. Представители государства исполняют возложенные на них обязанности. Если окажется, что судья имеет личный интерес, его родственники пострадали, он какой-то ущерб понес, его отстранят, его заменят другим судьей по закону. Потому что государство следит за тем, чтобы четко отделять исполнение закона от личной мести. Суд не может и не должен становиться орудием личной мести. Суд действует по формально прописанному закону, по формально прописанным правилам. Он не может быть инструментом чьей-то личной мести. Личная месть, она нам запрещена тем более. Вот, когда мы частные лица, на нас нет такой обязанности выносить приговоры, нет обязанности содержать кого-либо под стражей. Мы, как частные лица, тем более не должны отравлять свою душу ненавистью. Понимаете, мы же свою душу отравляем, это не их. Есть очень яркий образ у Данте в «Божественной комедии», как Данте с Вергилием идут по аду, и они видят как такую сцену, как один человек грызет другого. Он цепился зубами ему в основание черепа и грызет. И оказывается, тот, кого грызут, это архиепископ Руджери. А кто грызет, это граф Уголино. И вот архиепископ Руджери во время гражданского конфликта в Италии между гвельфами и гибеллинами, он этого графа Уголино вместе с его родственниками посадил в башню и заморил голодом. И ему это преступление сошло с рук. Ну и понятно, почему архиепископ Руджери в ад попал, он убийца и злодей. А почему в ад попал Уголино, который жертва преступления? А потому что не может отцепиться. Вот он, ему очень важно покарать этого архиепископа Руджери, который действительно злодей и негодяй. Но вот Уголино так важно его покарать, что он не может от него отцепиться и пойти в рай. Он тоже в аду со своим обидчиком, потому что не может от него отцепиться. И вот в рай нельзя внести ненависть, в рай нельзя внести гнев, в рай нельзя внести ярость. Мы это просто сбрасываем. Мы просто от этого освобождаемся. Мы не обязаны никому мстить. Мы свободны от этого. Поэтому мы совершенно не должны отравлять свою душу ненавистью и местью, потому что мы же свою душу отравляем. Мы себе делаем хуже. На самом деле, злодеям-то от этого ни жарко, ни холодно. Тем более, что в данном случае злодеев поймали, там их сурово накажут. Мы не должны себя, свою душу губить, свою душу отравлять. Месть – это когда человек бежит в ад прямо за своим обидчиком. А зачем нам бежать в ад? Мы можем просто отцепиться и предоставить погибшим душам падать, куда они падают, а мы за ними не пойдем. Мы освободились от ненависти, от мести, и мы не будем за ними следовать. Ярослав, часто у меня в горле происходит непонятное жжение, оно явно не физическое. Впервые я его почувствовал, когда однажды принял помысел, что я совершу непростительный грех, теперь попаду в ад. Я раньше не знал, что половина наших мыслей не наша, поэтому так думал. Часто после греха чувствовал такое, сейчас я, видимо, нахожусь в состоянии духовной прелести, чувствую это жжение. Скажите, пожалуйста, бесовские манипуляции для нагнетания обстановки или что? Ну, я думаю, что тут важно и полезно вам постоянно общаться с каким-нибудь опытным священником, который мог бы дать вам конкретные советы относительно духовной жизни. Но что касается идеи «я совершу непростительный грех и теперь попаду в ад», это точно бесовское внушение, потому что не существует такой вещи, как непростительный грех, есть только нераскаянный грех. Если человек хочет быть с Богом, если человек хочет раскаяться в своем грехе, он будет прощен. И тут, знаете, бывает, что люди нагло, вызывающе, упорно грешат и думают, что так и надо, что это им все сойдет с рук. Но бывает-то и наоборот. Бывает, люди страдают такой повышенной мнительностью и они себе вменяют страшный грех, там все что угодно. Я общался с человеком, который боялся съесть лишнюю пельменину, потому что он думал, что он через это впадает в грех неистового чревообъедения, и он за это погибнет. И его все убеждали, что нет же, что ты фантазируешь. Все убеждали. Священники, там, другие прихожане, родные, все ему говорили, что чепуха. Но не мог от этого избавиться, просто потому, что он был такой вот очень тревожный человек. У него была такая проблема просто со здоровьем. И когда нам приходит помысел, что все там, мы что-то такое сделали, что Бог нас отверг, это неправда. Я помню как-то давно-давно, еще в 90-е годы, мне в руки попал журнал, который издавала одна американская группа противников абортов, вот, Pro-Life. И там была статья на тему, ну а что все-таки, если женщина сделала аборт? И там первым пунктом шло, не прекращайте молиться вашему небесному отцу. И меня это тогда поразило, потому что, ну как, ну она только что зарезала собственного ребенка. Как она теперь будет вообще молиться небесному отцу? А потом я понял, что совершенно верно, правильно, так и нужно делать. Потому что, да, если человек совершил страшный грех, что от него хочет дьявол? Чтобы он впал в отчаяние. Чтобы вот он или она сказала, ну все, вот теперь с Богом все уже потеряно, уже гарантированно поеду в ад, теперь все. Мне остается только пуститься во все тяжкие. А Бог-то хочет наоборот, чтобы человек принес покаяние в грехе и принял его прощение. И вот что бы вы ни сделали, как бы вы ни пали, надо всегда помнить, что Бог ожидает вашего покаяния, и Он его примет. Бог всегда хочет человека восстановить, а не уничтожить. Ну, я приведу глупый, может, пример. Вот у меня есть ноутбук. Ноутбук, ну, он довольно дорогой предмет. Я за него деньги отдал свои. Я за него кредит еще выплачивал, помню. И если он у меня хламит, я не впадаю в раздражение, я его не выкидываю в окошко. Я его аккуратненько заворачиваю в тряпочку и несу в ремонт. Его там ремонтируют. Почему? Я за него деньги заплатил. Это дорогой предмет. А вот вы Богу настолько дороги, что Христос умер за ваши грехи. Вы куплены дорогой ценой, как пишет апостол. Мы приобретены ценой крови Иисуса Христа. Бог не выбросит нас так легко. Бог будет нас ремонтировать. Бог будет с нами возиться столько, сколько нужно. Поэтому, если вам приходит помысел, что вы все, совершили непростительный грех, все, Бог вас выгнал, это точно обман. Если вы совершили грех, просто признайте это перед Богом. Если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Ярослав, это правда, что пост, молитва и все подобное нужно выполнять из чувства любви к Богу, а не из чувства долга? Если, допустим, какой-то внутренний голос мне говорит держать строгий пост, давя на чувство долга или говоря, что я могу это сделать, то нужно держать пост. Опять-таки, это больше пасторский вопрос к священнику, но я все-таки такое мое мнение скажу. Ну, я еще раз подчеркну, что нужно со священником советоваться. Однако, всегда нужно проявлять благоразумие. Потому что иногда люди принимают на себя очень-очень строгий пост, они пытаются быть вообще египетскими подвижниками, потом они срываются, потом они приходят в уныние. Я знал даже человека, который из-за того, что он так сильно был сосредоточен на том, чтобы поститься, он в итоге утратил веру. И нужно проявлять умеренность в своих аскетических подвигах. И пост – это время, когда мы должны особенно много читать Священное Писание и молиться. Так, в чем разница между библейскими пророчествами и пророчествами Вангии и Нострадамуса? Хороший вопрос. Но прежде всего в том, что пророчества Вангии и Нострадамуса, они носят слишком неопределенный характер. Там такого рода невнятные высказывания, которые можно интерпретировать, как вам будет угодно. И любое событие задним числом можно сказать, а вот это Нострадамус предсказал нам будущее. не существует ситуации, когда мы бы действительно сказали, да, тут ясно написано про кого. Библейские пророчества, ну вот наиболее конкретный пример библейского пророчества, это 53 глава пророка Исаии. Ее достаточно прочитать, и вот когда читаешь, то поражаешься, насколько написано, насколько это описывает евангельские события подробно, но за 700 лет примерно до того, как они произошли. То есть там нет никакой невнятицы, нет никакой неопределенности, что в Библии написано, что в пророчествах, что Иисус будет продан за 30 серебряников, что он будет... понесет на себе грехи многих, что он умрет и воскреснет, это все есть. И это довольно однозначно. Это не так, как у Евангелия Нострадамуса, который высказывались намеренно, запутанно, и которым можно приписать любое совершенно значение. Это вот один из признаков. Второе, то, что библейские пророчества, они все-таки носят связанный характер, они принадлежат к определенной пророческой традиции. Они говорят, значит, все последовательно. Так, что ответить тем, кто утверждает, что вера – это принятие желаемого за действительное? Ну, прежде всего, атеизм может быть с таким же точным успехом принятием желаемого за действительное. Потому что я постоянно читаю истории деконверсии, как человек отпал от веры. Типовой случай отпадения от веры. Типовой. Не единственный, конечно. Все люди разные, у всех разные истории. Но типовой случай, значит, юноша вырос в благочестивой семье где-нибудь в Техасе, какой-нибудь маленький городишко, где по воскресеньям город вымирает, все, значит, в церкви. И он поехал куда-то, значит, в большой город учиться в колледже. В колледже там профессора-марксисты, которые уверяют, что Бога нет. И при этом он юноша, который только что покинул отчий дом, у него там играет гормон, и для него заповедь не прелюбодействуй представляется невыносимо тяжелой. И он оказывается в среде, где студенческие вечеринки, где вот там, значит, люди и жить торопятся, и чувствовать спешат. И тут ему как раз говорят, да Бог-то и нет никакого, а что ты вообще мучиться? И он с радостью принимает их проповедь, он становится атеистом. Но он становится атеистом не на почве глубоких каких-то интеллектуальных рассуждений, он становится атеистом просто потому, что он вот юноша, который покинул отчий дом, и ему тяжело ждать до брака. То есть у него причина его атеизма, она вполне себе гормональная. Ему удобнее, чтобы Бога не было в данный момент его жизни. Потом он женится, остепенится, и опять, значит, ситуация изменится. Но люди могут быть и верующими атеистами по куче разных причин. И я читал известного атеиста Майкла Руза, он философ. Он, в отличие от Докинза, достаточно серьезный философ. И он говорит, что... Я не процитирую буквально, я перескажу сейчас. Что он не хочет, чтобы мир был так устроен. Не хочет, чтобы Бог был. И он говорит, меня тревожит... Он так и говорит, меня тревожит, что некоторые из моих коллег-философов являются верующими. То есть вот... что они умные люди, он это признает за ними, они верующие. Меня это пугает, потому что мне не хочется, чтобы Бог был. Вот человек по разным причинам может не хотеть, чтобы Бог был. Это может быть связано с каким-то ложным образом Бога, это может быть связано с какими-то его личными грехами, но вот не хочет человек, чтобы Бог был. То есть атеизм тоже может быть с таким же успехом принятием желаемого за действительное. У Фридриха Ницше есть замечательная фраза: «Если бы был Бог, как бы я вынес, что я не Бог? Следовательно, нет никакого Бога». То есть человек очень гордый, и для него мысль о том, что есть кто-то, кто его бесконечно превосходит, кто-то, в чьих руках он находится, она внушает ужас. И он не хочет, чтобы Бога было. Знаете, как-то я давно-давно читал историю про то, как был какой-то эсэсовец, пламенный адепт национал-социализма, который в один прекрасный момент узнал, что не ариец. Ну, там, значит, оказались у него вполне себе еврейские предки, и он этого не вынес, он застрелился. Потому что вот у него есть определенная картина мира, которую он себе выстроил, в которой он гордится собой, в которой он превозносится над другими, в которой он упивается гордыней, и тут бабах, эта система вся рушится. И человек эту правду не выносит. И для многих людей признание того, что существует Бог, оно просто ломает картину мира. Это определенного рода внутренний слом, это такое сокрушение, которого человек избегает. То есть для человека... То есть этот аргумент, он работает в обе стороны. Стороны, конечно же, мы как верующие хотим, чтобы Бог был. Мы этого страстно желаем. Это, мы на это поставили всю нашу жизнь. Но и атеист этого тоже страстно желает, чтобы Бога не было. Поэтому довод принятия желаемого за действительное, он просто работает в обе стороны, и, следовательно, к нему бессмысленно прибегать. Так, ой, простите, но вот длинный очень текст. Я боюсь, что я не смогу даже на него быстро ответить, потому что... У нас осталось 2 минуты, я даже не успею его полностью зачитать. Давайте я его оставлю просто на следующую передачу. То есть Бог сообщил людям информацию так, что они, все, кто верил в Библию 1800 лет, понимали его абсолютно неправильно, будучи полностью уверенными, что сначала была сотворена Земля, а потом звезды. Значит, Бог вообще этого не сообщает. Ну, смотрите... В детстве у меня была книжка о том, как устроен атом. Малин Константиновский был автор. И там протон был нарисован в виде большого красного шарика, нейтрон в виде большого зеленого шарика, электрон в виде маленького голубого шарика. И все атомные взаимодействия, они описывались вот именно... Там картинки были, на картинках были шарики. И потом, когда я вырос, я понял, что протон или элементарные частицы – это не цветные и не шарики. Они не могут быть цветными шариками в принципе. Они меньше длины волны. Это фактически математические абстракции. Но объяснить маленькому ребенку, как работает атом, можно только рисуя шарики. Да и взрослому тоже. И вот Библия, она нам объясняет догматические истины относительно творения мира на том языке, который доступен и понятен людям. Это неизбежный язык иллюстрации. Вот как было бы бессмысленно придираться к Малину Константиновскому, что «а что ж ты тут понарисовал всяких шариков, когда ты сам отлично знаешь, что частицы не шарики?» Ну, да, не шарики, ну а как это еще объяснить, не прибегая к рисованию шариков? Точно так же бессмысленно предъявлять претензии Библии, а почему эта Библия не описывает мир, вот как мы бы его описали научным языком? Ну, потому что научный язык был бы никому не понятен, и прибегать к нему было бы абсолютно бессмысленно. Но я боюсь, что время нашей передачи уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».